подкаста «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В конце января начинается сезон кинофестивалей, и первый из них – роттердамский. Уже на главном вокзале Роттердама показывают короткометражку художницы Лоры Провост, великолепно оформившей французский павильон на последней венецианской биеннале. Это юное кино, проносящееся словно скоростной поезд, но главная тема фестиваля – старость. Кинокритик Олаф Мюллер собрал новые фильмы режиссеров, которые работали в кино еще в 1972 году, когда энтузиасты-синефилы основали Роттердамский фестиваль. Есть в этой программе и три фильма из России: француз Андрея Смирнова, короткометражка Сергея Соловьева «Ути, ути, ути» и воплощение замысла, возникшего еще в 1969 году, «Нос» Андрея Хржановского. Об этой картине мы рассказывали в одном из выпусков программы «Культурный дневник». Синефилам адресован документальный фильм «Атонор» о чешском сюрреалисте Яне Швангмайере и реконструкции дискуссии, прошедшей в 1971 году в сербском городе Нови Сад после премьеры «Мистерии организма» Душана Маковеева. Записывать обсуждение хулиганской картины о марксизме и эротике было запрещено, но благодаря микрофону, спрятанному в рукаве, появился увлекательный аудиодокумент, демонстрирующий, как странно была устроена идеология в титовской Югославии, стране, похожей по выражению Маковеева на гибрид цирка с тюрьмой. В программе, посвященной новым работам пожилых режиссеров, отметим скромный, но завораживающий фильм Аннет Апон «Леони, актриса и шпионка». Театральная актриса и драматург Леони Брандт умудрялась одновременно работать на нидерландскую и гитлеровскую разведку, сидела в тюрьмах, загадочным образом спаслась из концлагеря и, судя по всему, хранила взрывоопасный компромат, доказывающий готовность принца Бернарда сотрудничать с Гитлером. Аннет Апон придумала оригинальный трюк, заставила 20 звезд немого кино, в том числе Асту Нильсон, Франческу Бертини и Лиду Борелли, играть Леони Брандт, от которой осталось только несколько фотографий. Эпизоды из ее жизни иллюстрируют отрывки из старых фильмов, хранящихся в архивах Амстердамского киномузея АЙ. Beyond pleasure. Beyond pain. Кульминацией Роттердамского фестиваля стал показ отреставрированный, возвращенный 10 минут, вырезанных цензурой сексуальных сцен, автокатастрофы Дэвида Кроненберга в сопровождении городского филармонического оркестра. Прекрасный, хотя и несколько бессвязный фильм с примечательной музыкой Говарда Шора, лично представлявшего сеанс, кажется, уже не способен никого шокировать. А вот история, рассказанная в драме «Патрис Той Линь», находится в опасной зоне. Это экранизация романа о молодом и неотразимом педофиле, который влюблен в 9-летнюю девочку и ничего не может поделать со своими чувствами. Более того, девочка вроде бы отвечает ему взаимностью и вообще не дает прохода. В некоторых странах такой сюжет вызвал бы переполох, но в либеральных Нидерландах Линя встретили овации и на дискуссии после премьеры говорили о чем угодно, кроме необходимости крепить нравственность. Политике в Роттердаме уделяют не так уж много места. Одно из исключений – фильм Валентина Васиновича «Атлантида». 2025 год. Украина одержала военную победу. Донбасс полностью перешел под ее контроль. Бывшие ветераны пытаются наладить мирную жизнь, опознать и похоронить убитых, а заодно достроить огромную стену на границе с соседней страной. Война с Россией завершена, но территория, на которой она шла, фактически непригодна для жизни, а бойцы, работающие теперь на сталелитейном заводе, страдают от посттравматического синдрома. Иван решает свести счеты с жизнью и бросается в ковш с расплавленным металлом. Его товарищ Сергей по воле случая становится сотрудником гуманитарной миссии «Черный тюльпан», организации, занимающейся эксгумацией и перезахоронением тел погибших.
А что такое?
Иван, Сергей и волонтер «Черного тюльпана» Катя – участники АТО и в то же время непрофессиональные актеры, снимавшиеся в фильме Валентина Васиновича. Мировая премьера «Атлантиды» прошла в сентябре на кинофестивале в Венеции, где картина получила главный приз в программе «Горизонты». Затем были специальный приз жюри на кинофестивале в Токио, гран-при «Золото листопада» в Минске, награды фестиваля в Трамсё. Украинская премьера «Атлантиды» состоится на Одесском кинофестивале в июле, а прокат фильма в Украине запланирован на осень 2020 года. После показа в Роттердаме я встретился с Валентином Васиновичем.
Валентин, ваш фильм можно трактовать двояко. Угу. Как патриотический, угу, и как пацифистский.
Да.
Вот, как вы сами бы его определили?
Тоже двояко отношусь к этой истории. И мне очень сложно, правда. Сложно его расплитить на то, либо это. Все вы правильно, все поняли.
В одной из рецензий на венецианскую премьеру, украинской рецензии, угу, было сказано, что украинцы не хотят смотреть фильмы об этой войне. Что они все проваливаются в прокате, и рецензент выражал надежду на то, что с этим фильмом история будет другая. Вы сказали, что вы хотите напомнить зрителям, видимо, за пределами Украины, о том, что война идет.
Конечно.
Но, видимо, нужно и в Украине тоже об этом напоминать.
Конечно, нужно напоминать всем, но все-таки я понимаю, что фильм достаточно сложный для восприятия, скажем так, широкой аудитории в Украине, и на подобные фильмы, на артхаус, в общем-то, люди не особо охотно ходят. Очень небольшая у нас аудитория таких фильмов. На предыдущие мои фильмы, скажем, предыдущий фильм «Уровень черного» называется, пришло, по-моему, 5000 человек. Вот, я понимаю, что это мизерная аудитория, она растет с каждым годом, возможно, мы уже там с «Атлантидой» заинтересуем 1020-25, возможно, даже 30 тысяч человек, но я понимал, что это возможность, это канал, через который я могу транслировать эту идею, что война продолжается, война заканчивается так, война заканчивается смертью, это мощный канал для напоминания всему миру о том, что у нас происходит, и я считаю, что это очень важно.
Мир, по-вашему, забыл об этом, или он не хочет помнить?
Не хочет. Ему некомфортно об этом думать. Я это понимаю и принимаю. Но, к сожалению, у меня ощущение такое, что это только начало большой войны. И эта война может состояться в 3-м, 4-м, 5-м году. Большая кровавая война. И я об этом говорю, и мир об этом должен знать. Потому что он должен быть готов. Потому что за Украиной, возможно, будут страны Прибалтики, что уже было в истории, к сожалению.
Кто-то вам скажет на это, что война уже закончилась. Нет. И закончилась она победой, ну, России и, так сказать, тех, кто за Россию, скажем так.
Ну, кто-то скажет так, кто-то скажет иначе. Я понимаю, что сейчас наши позиции очень сильно в мире ослабли с выборами нового президента, который, в общем-то, я считаю, ведет неправильную политику. Мы не должны быть слабыми, мы должны, наоборот, укрепляться, мы должны вооружаться, мы должны наращивать сопротивление этой агрессии. И только так мы можем остановить противника. То есть я говорю, что мы должны быть похожи на Финляндию.
В 39-м
да,
году.
Да, только так. Только большие жертвы, поток гробов в Россию может остановить это, и все.
Ну, вы знаете, с Финляндией ведь произошло то же самое примерно. Не отхватили огромный кусок территории.
Но она сопротивлялась. Насколько она жертв. Своим сопротивлением она фактически, да, они потеряли территорию, но все равно как с ними стали считаться. Потому что никому не нужно вот бесконечные жертвы. Это невыгодно никому. И если Россия сейчас как настроена, наш президент пацифически настроен, ну, это проигрыш, это капитуляция, и я считаю, что это неправильно.
Многие говорят, что он ведет как раз очень неразумную политику, обменивается военнопленными, и Олег Сенцов освобожден благодаря ему. Я знаю, что вы сказали в Венеции, что, слава богу, что вот это произошло. То есть, все-таки плюсы в его политике есть определенные.
Предыдущий президент еще большими количествами обменивался. Просто сейчас это возводится до какого-то там героического подвига и мудрого управления нашим президентом. Это не так. Предыдущий президент еще в больших количествах обменивал людей. Но зато то, что он идет навстречу, скажем так, Путину, я считаю, это большая ошибка. Большая ошибка.
Вы голосовали за Порошенко на выборах?
Конечно, конечно. Да. И для меня был шок, для меня было открытие, что в Украине живет такое большое количество людей, избирателей, граждан, которые, в общем-то, не понимают. Я понимаю, что они устали от войны, они хотят мира любой ценой, но любой ценой это означает капитуляция. После капитуляции будет еще минус 10 миллионов человек, как было на протяжении всей нашей, так сказать, дружбы с Россией.
Один из выразителей таких мнений в вашем фильме присутствует, это даже не один, рабочий, который кричит,
конечно,
что
да,
я, так сказать, да, не просил тебя за меня воевать.
Да,
это распространенная точка зрения?
К сожалению, да, это распространенная точка зрения, это точка зрения людей, которые не научились нести ответственность за свою жизнь, которые привыкли работать на заводах, за которых решало все государство, и которые чувствуют себя дискомфортно в современных условиях, когда нужно делать какой-то выбор и самому за себя отвечать.
Вот эти люди, о которых ваш герой говорит, что они думают только о колбасе по 2,20.
Ну да, да, это они, да. Но это, как правило, рабочие больших предприятий, которые очень всю жизнь там в нескольких поколениях проработали, и у них чувство атрофировалось, умение самому устраивать свою жизнь.
Где вы снимали, что это
Мариуполь
за завод?
Это Мариуполь. Мы снимали в Мариуполе, вокруг Мариуполя нас не пустили на настоящий медкомбинат, на Азовсталь, хотя вот там со стороны показываем Азовсталь, но нас не пустили, и я рад, что нас не пустили, потому что мы бы все равно там не смогли снять вот эти сложные сцены, сцены с прыжком, потому что там ограниченное передвижение, и мы все это построили в Киеве, и уже в Киеве была возможность это качественно все снять.
Прыжок в кипящий металл.
Да. Мы построили на Ленкузне, на заводе небольшие металлургические комбинации, эти огромные чаны у нас ездили, и удалось нам это сделать все-таки.
У вас есть сцена, где строят стену, видимо, между Россией и Украиной, да. И действительно были такие планы, и даже часть стены была построена в 2015 году. Ну, какие-то маленькие кусочки. Да. Я даже не знаю, что потом с ней стало.
Проект не закончили, деньги куда-то делись. Мы в фильме показываем, какой должна быть стена. Просто предложили дизайн границы. И на момент, когда снимался фильм, еще, скажем так, до выборов, до всего, я восстанавливал границу между Украиной и Россией. Вот где сейчас будет пролегать эта граница, если не дай бог случится еще одно противостояние, открытая война, я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Но это в студии это сделано?
Это под Мариуполем. Ага. Мы возле старого аэродрома сделали просто десяток этих плит бетонных, и там все, в общем-то, как бы построили границу.
Ага, но это похоже на ту границу, которую Трамп строит на границе с Мексикой.
Дизайн другой. Это турецкая граница. Мы взяли дизайн, формы этих кубов, вот этих плит. Это вот...
На границе с Сирией?
Да. Это вот оттуда, да. Дизайн оттуда.
Выглядит очень внушительно и красиво.
Да. Нет, все по-настоящему. Все настоящая техника работы. Они, понятно, не из бетона были, но они были фуд-департаментом из другого материала сделаны. Но я был доволен. Убедительно выглядит.
Вы бы хотели, чтобы такая граница стояла по-настоящему?
Конечно. Я хочу все это прекратить, но не ценой капитуляции.
А вот эта сцена с ритуальным омовением в ковше, зачем она понадобилась и как вы ее придумали?
Я ее придумал в самом начале, когда я писал сценарий. Единственное, что у меня в этой сцене должна была быть любовная сцена. Но поскольку снимались непрофессиональные актеры, и с самого начала началось там, скажем так, война за доминирование в стае. Они очень долго притирались, они оба сильные характеры имеют, и там речь ни о какой близости, ни о какой химии, ни о какой любви, ни о каком поцелуе не могла быть, в общем-то, и речи во время съемок основной части. Но потом я сделал небольшой перерыв на полгода. Потому что думал, как же вылечить эту историю, потому что она не работала, к сожалению, не работала без линии отношений. И ребята соскучились за процессом, соскучились за нашей большой семьей, соскучились за вот этой магией кино, за то, что вот из ничего что-то получается. И они согласились все-таки вот на сцену близости. И тогда я доразвил эту историю и написал еще несколько сцен, вот, где они между собой коммуницируют и общаются.
А эта сцена с омовением, все это купель-то как бы такая, это христианская купель.
Да.
Крещение.
Да.
То есть она просто перешла...
Она трансформировалась там, но потом я вот закрыл этот недостаток.
В центре фильма процедура патологоанатомической экспертизы, которая продолжается долго. Да. Ваш герой уходит, она продолжается. Возвращается, она продолжает. Они уезжают, она продолжает. Да. И потом снова эти трупы. Я думаю, что на слабонервных зрителей это должно действовать. Я к ней принадлежу как числу, но кому-то, наверное, это не по себе становится.
Я все-таки старался это показать, максимально дистанцироваться от натурализма. Мы, конечно, всей группой старались, чтобы это выглядело убедительно, документально. У нас снимались настоящие патологоанатомы. И когда мы до репетиции еще с ними встречались, попросили как-то текст нам откорректировать, написать, и они сказали: ребята, принесите мне тело, я вам по-настоящему его проанализирую. Когда вы принесли тело, они сказали: о, хорошее, как настоящее. Ну и провели полностью экспертизу тел. Мы попросили просто укоротить какие-то моменты, что-то выбросить, чтобы ужаться, чтобы не растянуть это на полчаса. И таким образом они каждый раз проговаривали вот, ну,
Это
настоящий патологоанатом. В первом случае это главный патологоанатом города Днепр, во втором случае это мариупольский патологоанатом. Они по-настоящему, в общем-то, проводили эту экспертизу, укороченную.
Очень хладнокровно, без малейших эмоций.
Мне понравилось, у них поставленный голос, потому что они всегда, вот у них хорошая дикция, потому что они привыкли, ассистент записывает, а они в вслух это все произносят. Из дубля в дубль они делали очень четко все. По остальным актерам были вопросы, а вот по ним не было ни одного вопроса.
Опять же, почему эта сцена понадобилась? Это можно трактовать как пацифистский призыв. Посмотрите, к чему приводит война. Все одинаково отличаются,
конечно,
только георгиевскими ленточками.
Конечно, какими-то атрибутами отличаются. За этими атрибутами просто есть разложившиеся тела. И вот, собственно, посмотрите на результат, к чему война приводит. Что война – это плохо, но я понимаю, что есть еще политика, есть амбиции, есть имперские амбиции России. Я понимаю, что она не остановится, пока Украина не будет частью там вместе с Белоруссией и Россией. С этим можно согласиться, можно вернуться, но жертв будет гораздо больше на протяжении потом какого-то периода. Поэтому нужно сопротивляться и нужно противостоять этому.
Сколько времени вы работали в Донбассе, снимали в Мариуполе?
3 месяца. Примерно 3 месяца.
Вот эта зона, которая была захвачена ДНР, потом освобождена. Какие у вас впечатления? Говорили ли вы там с местными людьми? Ну, что вы думаете? Ну вот ваша героиня, там иностранка, которая заманивает, говорит, что понадобится столетие, чтобы... Да. Это все исправить. Это ваши мысли?
Конечно, да. Нет, дело в том, что мы-то снимали на территориях, которые не были оккупированы. Мы, да, искали...
Ну, Мариуполь-то был, да?
Не был оккупирован. Нет, там была, нет, там была заварушка. Ненадолго. Там была заварушка. Очень приехал коротко. Азов и всех разогнал. Угу. Там, я не знаю, несколько часов там это все длилось. Там потом еще был позже обстрел такой серьезный. Но он не был оккупирован.
А, ну, в Азовск был, да-да-да.
Да, он не был оккупирован. Ну, там, сколько, там 20 километров, даже меньше, вот до линии уже разграничения по разным направлениям. И мы, когда снимали какие-то моменты, мы слышали там отдаленные, в общем-то, там звуки выстрелов, тяжелой артиллерии. И, конечно, это так собирало всех нас.
Ну, вот у меня есть один знакомый в Мариуполе, который патриот Украины очень. И он мне честно сказал, что если сюда придет Гиркин там и так далее, то половина города, причем и городское начальство, выйдет с российскими флагами. Согласитесь с этим?
Да, соглашусь. К сожалению. Превеликому.
Почему так произошло? И какие вообще у вас впечатления от того, что происходит в этом регионе? Во время съемок вы же разговаривали с местными людьми?
Не, во время съемок мы какого-то особого дискомфорта там не ощущали. Был большой закрытый коллектив. Понятно, что мы там общались с местным населением. Ну да. Я согласен там с вашим другом, что там, скажем так, большая часть людей, вот они все-таки люди постсоветские, они хотят все вернуть, они хотят, опять же, чтобы они жили хорошо, ни о чем не думали о завтрашнем дне, чтобы было там медобслуживание, все, гарантии, зарплата. Они не хотят...
Ну, советский мир.
Да. Хотят, они не могут по-другому. А поскольку город индустриальный, там большинство людей. Несколько градообразующих предприятий. ММК Ильича, большой завод, и Азовсталь, и порт. Это большинство населения, к сожалению, города, и они же сожалеют о том, что происходит.
А молодежь, следующее поколение?
По-разному. Есть по-разному. Тоже мне сложно говорить.
Фильм «Лазница Донбасс» видели? Что думаете?
Конечно. Хороший, мощный фильм. Почему, мне кажется, он вызвал разочарование у многих, скажем, украинских зрителей, то, что там нету героя, которого можно сопереживать. Там есть только один персонаж, которого к столбу привязывают и над ним издеваются. Ну, и это все. И что, опять же, ему забрасывали такие мысли, что ты сделал? Пара уродов. Ну, а где же наши люди? Где хорошие? Кому мы должны быть вовлечены, чьей судьбой? Ну, мне очень нравится этот фильм. Мощный, жесткий.
Вот этот
фильм.
Вот его принцип, то, что он как бы
отстранен,
разыгрывал сцены, которые он нашел в YouTube.
Это нормальный подход. Это нормальный подход. Такой ресерч, ну, просто скажем, ресерч не в локации, ресерч там в медиа на YouTube. Это нормально. На сегодняшний день это окей.
Вы же сделали тоже примерно то же самое. То есть вы старались это какие-то сцены, которые используют реальные сцены с реальными людьми.
Не, ну я не то же самое. Здесь принцип поиска материала. У Сережи просто он искал материал, уже готовые какие-то сцены в YouTube, брал их, трансформировал. Я просто искал эти сцены в общении с людьми больше.
Вашу семью, ваших близких, ваших друзей затронула война?
Мою семью нет, друзей да, конечно.
У вас не было идеи пойти на фронт?
Нет.
Я художник.
Хорошая мишень, наверное, просто.
Ну, если бы мобилизовали, если бы предложили...
Ну, а что делать?
У вашего героя есть выбор, ему предлагают уехать из Украины, и это выбор, который теперь, когда есть безвиз, я думаю, в принципе, есть у каждого, кто он может. Он говорит, что он подумает.
Ну, он отказывает.
Он отказывает, да, но, в принципе, такая идея остается.
Ну, она есть, она открыта, слава богу, пока у нас безвиз есть у всех, но непонятно, чем, что будет завтра. Все очень может быстро измениться.
Безвиз отменят.
Ну, а почему нет? Сейчас наш президент лежит в объятии Путина, и все. Сделает союзное государство. Почему нет? Опустится железный занавес. Украина, Беларусь, Россия.
думаете, до такой степени?
Почему нет? Ну, это же желание Путина. Он же расстраивается, что развалился Советский Союз. Он считает самой большой ошибкой. Для него трагедия. Он хочет войти в историю как собиратель земель.
Это безусловно, но неужели Зеленский способен на такое?
А Зеленский, он марионетка. Он же не самостоятельный персонаж совершенно. Он просто не актер, он просто вот КВНщик успешный. Он всю жизнь развлекал людей на Рост-ТВ, на Укр-ТВ. Вот он такой придворный шут фактически.
В конце концов, человек тоже, так сказать, из сферы искусства, можно сказать, из энтертеймента.
Да.
То есть его, наверное, художник, наверное, легче поймет, чем кто бы то ни было. Да?
Ну, возможно, но я не понимаю, что его толкнуло играть эту роль. Не понимаю.
Многие разделяют ваш пессимизм сейчас, или вы чувствуете себя белой вороной?
Нет, в моем круге многие. Но я понимаю, что есть еще другой круг, гораздо больше. Возможно, их мнение изменится со временем. Надеюсь на это.
В вашем фильме в 2025-м кончается война, да? Кончается победой Украины.
Я каждые пару лет, может, 5 лет, возможно, буду менять этот титр начальный, еще добавлять 5 лет. Потому что
время идет очень быстро.
Да, я фильм снимал, когда не было выборов еще, и я не верил, что будут события таким образом развиваться. На момент, когда, скажем, был Порошенко, армия укреплялась, армия наполнялась оружием, то есть все, в общем-то, развивалось. И я был уверен, что вот пройдет еще некоторый период времени, и мы будем очень сильны, и это все остановим просто. Сейчас пошел откат назад, и теперь я не знаю.
Ну и при Порошенко ведь тоже война остановилась. Он отказывался от тех предложений идти в наступление.
Ну как? Ну а он укреплял армию. Да. А Зеленский не укрепляет армию. И он идет на переговоры с противником. Притом он сдает позиции каждый раз. Он с позиции слабого человека идет на переговоры. Порошенко-то он обходил, он не хотел идти на переговоры. Он просто убегал от них, но он укреплял армию. Я считаю, на тот момент он правильно очень делал.
Может ли эта ситуация сказаться на ситуации в украинском кинематографе? Скажем, вот такие фильмы, как ваш, может оказаться... Не кстати.
Все может быть, да, все может быть, потому что очень зависит финансирование, собственно, от политики. Меняется руководство, меняется головы Госкино, они могут совершенно перепрофилировать, переориентировать как бы эту индустрию запросто, может быть.
Ну. А сейчас есть какой-то поворот в украинской культуре?
В культуре пока что так быстро не происходит, но у нас сейчас нету главы Госкино, например. Затягиваются выборы. Конкурсная должность, и, скажем, сейчас во второй раз проводят этот конкурс, потому что первый раз побеждала Юлия Синкевич. Знаете, Юлю, нет? Она директор-продюсер Одесского кинофестиваля. Главное, ее уважает сообщество кино. Она грамотная, она разбирается в кино. Она побеждала одна. Но ее срезали на последнем этапе. Просто нули поставили люди от политсилы Зеленского. Просто ее убрали и сказали, значит так, никто не прошел заново. А когда заново, там более лояльные фигуры, вот сейчас кто-то из них пройдет.
А у Зеленского есть какая-то культурная политика? Или она на уровне КВН?
Я боюсь, что я не чувствую никакой культурной политики. Я не чувствую целостности, не чувствуют цели, которую он преследует.
Казалось бы, что человек из такой сферы...
Но он человек из телевизора, человек из КВН. Он думает шутками, гегами и таким он думает.
Угу. Вам он кажется вульгарным?
Ну, конечно.
Как и очень многим. Да? Вы не смотрели его шоу? То...
Конечно, я видел пару шоу, но...
Тем не менее, очень многие считают, что после Майдана в украинской культуре невероятный подъем.
Конечно.
В том числе и в кинематографе.
Конечно.
Согласитесь.
В первую очередь,
да?
В кинематографе, потому что, я не помню, сейчас могу ошибаться, где-то с 2012 года, наверное, появилось Госкино, и увеличилось многократное финансирование украинских фильмов, и за этот период, 7-8 лет, количество начало переходить в качество, появились молодые режиссеры. Это дало возможность, скажем, мне там снять 3 фильма. Первые и вторые фильмы были не очень, но третий, четвертый уже совершенно другой уровень. И, конечно, мы сейчас имеем премьеры в Каннах, имеем Венецию, Берлин, сейчас Санденс, имеем прокат хороший уже по украинскому кино, который растет каждым годом, именно в разы увеличивается. И сейчас важно не останавливаться, запускать много проектов. А команда, которая пришла новая, она отменила последний питчинг, последний конкурс. Она туда пропустила 10% фильмов, которые были оценены комиссией, которые имели проходной балл. Посмотрим, что будет дальше. Я так думаю, что дальше они будут перепрофилироваться, переориентироваться на то, чтобы эти финансы больше получали медийные группы для производства какого-то телеразвлекательного контента. Зачем они выигрывали выборы? Для того, чтобы, наверное, какую-то выгоду получить. Я так думаю. Посмотрим.
То есть над артхаусом нависла финансовая угроза?
Думаю, что, наверное, да. Но в любом случае не будет такого массива фильмов, к сожалению. А без этого невозможно выкристаллизовать режиссеров артхаусных. Нельзя точить на свои. Вот тебе деньги, тебе и все. И они снимут, скажем, там 5 замечательных, не бывает так. Да, возможно, они и снимут, но не 5, там 2, окей. Но новые не будут появляться.
Поскольку мы говорим все-таки для русскоязычной, наверное, по большей части российской аудитории, раскол настолько велик, что просто новые украинские фильмы не выходят в российский прокат, и люди не знают, что происходит в украинском кино. Я, слава богу, смотрю там где-то в Европе, да, и на фестивалях, но в прокат они не выходят, или там, может быть, на Докфесте один раз покажут. Расскажите, что произошло, на ваш взгляд, самым интересным за последние 2-3-4 года?
Ну, самые фильмы, которые на слуху, Нариман Алиев, «Додому», который был в особом взгляде в Каннах, в Ваганах это году. Из предыдущих фильмов «Рома Бондарчук с Вулканом», есть хороший документальные работы, которые тоже были там, в Неоне, были на других больших фестивалях, в Лейпциге были. Что еще? Сейчас вот у нас катается комедия «Лукич». Совершенно милый, очаровательный фильм, который имел премьеру в «Карловых Варах». Есть еще несколько фильмов, то есть что посмотреть.
Российские прокатчики как-нибудь интересовались вашим фильмом? Хоть раз кто-нибудь?
Мы не дали. Правда. Ну, это принципиальная позиция. Давайте разберемся с одним и будем думать о другом.
Вы знаете, что есть такие люди, которые в 2015 году говорили, что никогда не поедут в Россию, никаких контактов не будут иметь. А теперь я смотрю, что вдруг они появляются.
Всегда
и как-то
такие...
уже забыли обо всем этом. У вас другая позиция.
Да, у меня позиция другая. И с ней все, в общем-то, согласны. Там партнеры, которые вместе с которыми мы кино делаем, что давайте никаких российских фестивалей, никакого российского проката не будет.
Даже если это там с оппозиционной...
Не надо. Давайте, да, будем соблюдать все-таки чистоту отношений. Давайте, у нас война, давайте воевать. Правильно?
Ну, показать российским зрителям эту войну тоже.
Если они захотят, они скачают потом из интернета этот фильм. Я думаю, через пару месяцев, когда начнется прокат там мировой, это сразу появится в интернете. Было бы желание.
Это правда. Но если вас пригласят лично...
Я не поеду.
До 2025 года.
Ну, это оптимистический прогноз. Оптимистичный прогноз, я боюсь, что гораздо дольше, к сожалению.
Гостем программы «Культурный дневник» был украинский кинорежиссер Валентин Васинович. Мы говорили о его фильме «Атлантида». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.